Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен. И у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне в Москве протоиерей Андрей Юревич. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юревич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, 7 детей.
Вот мы здесь в последнее время все чаще и больше говорим о том, как человек может спастись через свою личную веру. Нужно ли ему в этой вере замыкаться и, как, ну, грубо говоря, копать вглубь, да, развивать свою духовность, как сейчас это модно. Либо ему нужно, наоборот, своей верой подавать пример окружающим, как-то их заряжать, заражать, вовлекать в свой духовный опыт и круг. И, не знаю, может быть, как-то помогать другим людям своим примером тоже приближаться к вере. Ну, а сегодня я хотела поговорить уж совсем, наверное, о такой высшей точке, которую человек может достичь в своем пути веры, в своем духовном развитии. Это святость. Если вы не возражаете, давайте поговорим о том сегодня, кто такие святые, что такое вообще святость. Как церковь определяет святых людей? Кто это такие?
Я предлагаю обратиться к истокам церковной жизни, к Священному Писанию, к Новому Завету, там, где впервые слово в условиях уже христианства, слово «святые», «святость» появилось, в каком контексте оно рассматривается. Если мы читаем послания апостолов, особенно послания апостола Павла, которых достаточно много. Он писал их в разные диацезы, в разные города, и римлянам, и коринфянам, галатам, ефесянам и так далее. Практически в каждом из них начинается о том, кому адресовано это послание. Вот он пишет, например, к филиппийцам. «Павел и Тимофей, всем святым во Христе Иисусе, находящемся в Филиппах».
Кого он имеет в виду?
Да. То же самое, даже вот не буду зачитывать, примерно те же самые формулировки. «Святым в Галатии», «святым в Коринфе», «святым в Эфесе». Кого он имеет в виду? Каких-то особых совершенно там старцев, ну, в то время, может быть, тех, кто мучения испытал, исповедников,
чудотворцев,
каких-то чудотворцев, праведников. То есть не всех ли христиан он имеет в виду? В другом месте даже сказано «верным и святым». Верным – это значит тем, кто уверовал во Христа. Уверовал во Христа и святость – это синонимы, получается. Источники, вернее, так сказать, первоисточники эти все послания писались на греческом языке. Если посмотреть теперь в переводе с греческого языка святость – это корень агия. Мы это знаем. Агиос, агия, женский, мужской род и так далее. И вот словарь, что он нам с вами предлагает Нового Завета, что агиаксо, допустим, это отделять для Бога, посвящать Богу. Это первое толкование в переводе этого слова. Дальше уже освящать, делать священным. То есть святой – это агиос, отделенный для Бога, посвященный Богу. И только второе значение, второе толкование – святой, праведный, безгрешный, непорочный.
Как интересно. Получается, что если здесь выделяется святой как синоним безгрешности в отдельный пункт, то значит в первом значении святой не обязательно безгрешный?
Здесь не надо даже отделять в отдельный пункт. Дело в том, что эти две вещи должны взаимодополнять друг друга. Но начинается, надо смотреть, с чего все начинается. Начинается как раз вот с первого значения. И то время, апостольское время, время такой напряженной жизни, время формирования церкви, время распространения христианского учения, это было как раз время, когда люди, уверовавшие во Христа, всю свою жизнь посвящали Христу, всю свою жизнь посвящали Богу. Они переживали переворот своей жизни. Ну, кстати, да, покаяние, опять-таки, в переводе с греческого, если посмотреть на греческий обратно, да, метаноя, что значит? Это значит преображение, это значит перемену ума, это значит полный разворот на 180 градусов. В нашем понимании покаяние – это пришел, батюшке исповедался, записочку прочитал, бутылки пустые сдал в ларек своих грехов и пошел до свидания там куда-то, не знаю, на улицу или на
Кубаса
причастие.
Есть, пошел дальше.
Да. Ну, чаще перед причастием делают. То есть все. Он совершил то, что вот необходимо ему по его, так сказать, религиозным потребностям. На самом деле покаяние – это переворот. Шел в одну сторону, пошел в другую. Переворот сознания, ума. Человек становится совершенно другим. Он по-другому смотрит на мир. Он по-другому смотрит на людей, на себя в первую очередь. Он по-другому смотрит на отношения между им и Богом, на отношения между людьми. Он становится во Христе, как сказано, мы новая тварь, новое творение. Он совершенно новым человеком, обновленным становится. Если внешний наш человек со дня на день тлеет, то внутреннее со дня на день обновляется, то есть все новым и новым становится. И это переживание было очень важно. Постепенно как-то в истории произошло так, что вот это первое значение слова «агиос», то есть святости и святого человека, куда-то ушло на второй план. И вышло на первый план вот это значение безгрешный, праведный, какой-то особенный, да, подвязающийся, нравственная чистота, то есть вот это праведник. Святой значит какой-то не такой,
как все,
даже не верующие, а не такой, как все христиане. То есть это некая следующая ступень уже среди христиан. Если раньше святыми назывались все христиане, это всем христианам послания написаны, а не особым из них, то теперь мы святым называем особых людей среди христиан, среди верующих.
Это значит, что просто все, большинство христиан не выдержало экзамена, не удержало этот титул святых, и поэтому потребовалось определять словом «святой» каких-то действительно по-настоящему совершающих духовные усилия и подвиги людей?
Ну, здесь, наверное, даже нет одной причины. Это вся история церкви и стран, народов, государств христианских, история их жизни, она говорила о том, что постепенно происходила такая энтропия, процессы какие-то вот понижения градусов, горячности, такая теплохладность, все уравновешивалось. Государства становились христианскими, полная симфония, все крещеные, все нормально, все идет своим ходом. И в то же время заповеди почти все нарушались. В то же время...
Индульгенция.
Да, в то же время блуд, в то же время пьянство, в то же время обмерщение, в то же время семьи, воспитание не то и так далее, и так далее. То есть постепенно вот все это становилось таким прохладным, христианство само как таковое. И поэтому те люди, которые всегда оставались как светильники, вот их стали называть святыми уже. Потому что совесть не позволяла называть святыми тех, которых и сам в себе, и видишь вокруг, что они грешат. То есть как же тогда они себя посвятили Богу, свою жизнь, если они так живут? Покажи мне веру твою из дел твоих. А дела-то о чем свидетельствуют? Что веры-то почти и нет никакой, чем маленькая вера. И тогда вот как-то так перешло вот это понятие святости уже во второе это значение. Это особые какие-то люди. прозорливцы, старцы, праведники. Вот только хотела
сказать, да, что ведь мне кажется, что святой человек, он еще и обязательно должен иметь некую такую, ну, если можно выразиться, такую атрибутику каких-то сверхспособностей, которых у обычных людей нет. Это вот и прозорливость, и способность творить чудеса, и исцелять, и, я не знаю, там, как-то наставлять на путь истинный, изгонять бесов, в конце концов. То есть получается, что, ну, святой человек – это в некоторой степени стало не только образом жизни человека, но и его профессией, можно сказать.
Святость.
Ну, конечно, потому что если ты слышишь о том, что где-то есть святой старец, то ты обязательно к нему едешь за советом, за исцелением, за какой-то помощью и так далее. То есть это вот, ну, в некоторой степени теперь такой, даже если этот человек уже не жив, а ты едешь только к его мощам, да, то все равно ты...
Ну, нельзя сказать, что старец – это профессия все-таки.
Ну, я очень грубо, конечно. Я очень огрубляю
это. Хотя, например, священников
называют... Но это некий вид служения, в любом случае, отдельный от служения обычных людей, даже обычных священников.
Священников же называют в просторечии «святой отец».
Да.
Мы часто, кстати, поправляем не «святой», там, а, допустим, «честной отец», мы не «святые». В этом есть и правда. То есть мы не дерзаем себя называть святыми, в смысле праведниками, безгрешными и так далее. Но в этом иногда задумываешься, а почему, собственно, почему-то я не святой отец, если именно смотреть под этим углом, что я отделенный. Священник как раз в наибольшей и в первой степени отделен от этого мира. Даже одежда наша совершенно другая, внешний вид, ну, и поведение должно быть. То есть все, и образ жизни, и быт, и все. У нас все должно быть совершенно другое. Священник – это как раз и есть отделенный. В этом смысле он святой, посвященный Богу, посвященный церкви, посвященный людям, служению людям. В этом смысле он как раз святой. Святость – это посвящение, посвящение. Посвятить.
Ну, как ни странно, все равно, мы же только что об этом говорили, собственно, посвящение себя Богу оказалось недостаточно. Понадобилось дальше производить какие-то очень серьезные духовные подвиги, совершать какие-то усилия для того, чтобы твоя святость стала, ну, как бы такой объективной, да, то есть для того, чтобы ты действительно стал, ну, что ли, ну, как бы неким посредником между Богом и людьми, да, стал действительно носителем какой-то Божьей воли, Святого Духа, который с помощью которого через тебя люди получают какие-то плоды, будь то духовное кормление или излечение, или там, наставление, поддержку, помощь и так далее, чудеса те же, нет?
Да.
Ну, мне, то есть, ну, вот само качество святости со времен апостола Павла, оно изменилось и стало гораздо более, ну, опять же, простите меня, я пользуюсь терминологией сегодняшнего мира, стало более функциональным, да, то есть оно стало нести реальные плоды в мир какие-то, материализовываться. А с другой стороны, стало требовать от людей, которые, ну, там, не знаю, потенциально являются носителями этой святой энергии, каких-то очень серьезных усилий, и ухода от мира, и каких-то необыкновенных подвигов там, в аскезе, в воздержании, в каком-то подвязании, в молитве. И ведь не случайно же святые люди очень часто физически немощны и всегда там, страдали от всяких болезней, каких-то ущербностей, каких-то там слепоты, глухоты и прочего.
Это не обязательно, кстати.
Но часто.
Часто, да. Ну, скорби, они как-то особым образом обостряют духовную жизнь, потому что, да, нельзя сказать, что это со временем распространилось, вот то, что мы говорим, служение какими-то дарами. Это было с самого начала. Наоборот, первая церковь очень обильно была дарами облагодатствована Божьими. И как раз в том же послании 1 Коринфянам апостол Павел говорит о том, что ревнуйте о дарах духовных, и перечисляет эти дары все. Он говорит, что людям даются сверхъестественные дары Духом Святым. Это и знание, и мудрость, и даже вера сверхъестественная, и исцеление, чудотворение, и развлечение духов, языки, истолкования и так далее. Это все дары.
Это было дано всем людям.
Ну, я не могу сказать, что это было дано всем, но, тем не менее, это было обильно. И обильно все как раз изливалось. И изливалось внутри общин, и вовне общины тем самым свидетельствовали миру о вере христианской, о Христе, как о спасителе мира. И внешние смотрели как раз... Но ведь смотрите, вот в Деяниях святых апостолов говорится... как первые совершенно христианские вот эти общины, семьи, когда начинали жить, преображались, начинали жить по-христиански, то внешние смотрели на них и говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Они даже боялись в какой-то степени. И был страх, как сказано, на окружающих, на всех. Откуда страх? Не потому, что Бог страшный, а потому, что что-то происходило непонятное, что-то потрясающее. Рабовладельцы отпускали рабов на свободу. Те, кто имели там наложницы многих жен, всех то же самое как-то становились, начинали жить целомудренно. Это для мира окружающего языческого было потрясение. Может быть, они где-то в глубине души и хотели этого, но не были на это способны. И тут они видят, как люди спокойно, совершенно естественно начинают так жить. Страшно, что-то происходит, что-то сверхъестественное совершается. Вот бы сейчас бы так, а вот мы бы, христиане, могли бы так свидетельствовать миру. Наверное, не было бы тех нападок на нас со стороны общества, не обвиняли бы нас во многих вещах, наоборот бы говорили, слушайте, они так любят друг друга, они так свидетельствуют о своей вере, своей жизнью. Посмотрите, это совершенно особенные люди, у них особенное сообщество.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим о святых и святости с нашим гостем, протоиереем Андреем Юрьевичем. Вот мы с вами говорили о том, что в начале христианства своим примером праведные люди восхищали, изумляли, даже пугали своих соотечественников, язычников, но, тем не менее, все-таки это какие-то были такие, ну вот, наверное, эмоции в превосходной форме, которые они вызывали, да, то есть люди на них смотрели и дивились, и хотели, наверное, следовать их примеру. В сегодняшнем обществе, и вы сами об этом говорите, происходит какая-то редукция, что ли, да, какое-то обесценивание этих смыслов. И сегодня человек, святой человек в миру, скорее будет ассоциироваться не с подвигом, не с величием, не с каким-то невероятным духовным усилием, а с кем-нибудь вроде князя Мышкина, с идиотом Достоевского, с каким-нибудь блаженным юродивым, которому нечего делать. И вот здесь все приумножают, здесь серьезные люди работают, а он вот все раздает или как-то там, ну вот, не знаю, сегодняшним днем живет, молитвами пытается какие-то свои проблемы решать, которые надо решать, там, может быть, в суде или с помощью там, каких-нибудь братков, которые помогут разобраться. И вот такой человек, который пытается жить по заповедям и в этом преуспел, он для очень большого количества людей в современном обществе, он, ну, такой дурачок. Нет? Почему так изменилось зрение, что ли, наше? Почему мы сегодня так странно воспринимаем святых людей? Ведь они же есть все равно.
А с точки зрения вот этого второго значения слова «святой», как праведник, безгрешный и так далее, разве князь Мышкин святой?
Нет, не святой.
Не святой. А почему тогда его назвали святым?
Я не говорю, что он святой, но я говорю, что скорее с таким человеком, как он, ассоциируется понятие
святого. То есть как раз
святого, вот
в плане блаженненький. Да, в плане безгрешности он не безгрешен,
не
да?
Безгрешен.
Одна только вот этот треугольник с Настасьей Филипповной и Соглаей, чего стоит? Это же все-таки как-то немножко...
Безответственно,
да, так и
минимум.
Безответственно, нечестно даже где-то.
Да.
Нельзя так себя вести. То есть в этом смысле он как раз не на высоте и не безгрешен. У него есть слабости человеческие, и он это сам понимает. А вот в смысле как раз посвященности, такой какой-то особенности, ведь опять-таки слово «идиот», греческое слово «идиотис» в переводе означает «особенный», не такой, как все. Он действительно не такой, как все.
и в сущности хороший,
да,
и добрый человек.
Он взят от этого мира, он призван к доле иной какой-то совершенно. Он особенный, и это люди чувствуют. Они чувствуют, что в нем душа, в нем совесть говорит, в нем что-то такое изначальное, глубокое. Как, какой-то архетип такой человека, вот откуда-то, из начала, из глубины, от создания мира.
Ну, он бы мог стать святым, если бы все-таки он преодолел свои слабости.
Он и так святой в смысле посвященности. Он не так много говорит, кстати, на религиозную тему, за исключением, может быть, нескольких разговоров. Но, тем не менее, чувствуется, как вот он... Вся его жизнь посвящена служению добру, служению людям, а, в общем-то, в конечном итоге служению Богу. Он для себя мало что делает. Иногда он запутывается в этом служении, но, тем не менее, все не для себя, все для других. Но одно только то, что он готов прощать всех. Вот это все прощение, это же совершенно Христов, такой лик, образ, да, это Христово качество. И в этом смысле он святой в смысле посвященности. Вот я все время делаю упор на это значение. Он как раз по-настоящему святой. То есть Достоевский, я даже сам не знаю почему, в то синодальное время он заглянул как раз вот именно в это значение святости, в смысле посвященности, особенности человека. Он даже в христианском мире... Ну, 19 век, это же христианская Россия или нет? Мы же все говорим «Святая Русь», да? Он даже в христианской России совершенно особенный. Среди тех, которые ходили в церковь, которые исповедовались и причащались. Почему он среди них особенный? Потому что он соответствует евангельскому образу человека. Ну, в большей степени. А тогда все остальные какие? А они что?
Они не святые.
В смысле непосвященности.
Видимо,
значит, они свою жизнь посвятили чему? Ну, как и все, живут как живут. Карьера, семья, быт, материальное и так далее. Здоровье, может быть.
Но при этом они могут быть хорошими людьми, добрыми семьянинами, могут жертвовать, могут даже
более
церковь
или менее
строить.
На подлость готовы, в общем-то, способны. Почти каждый.
Ну, так и Мышкин, получается, не без греха же был. А тогда где разница между просто хорошим человеком и святым?
Вот, мы сейчас вот добрались до понятия «хороший человек». В том-то и дело, что у нас в наше время, к сожалению, святость измеряется количеством хорошести. То есть, насколько человек хорош. И вот такой очень хороший, совершенно хороший человек – это уже святой.
Достоинствами его меряем.
Достоинствами, да. Но посвященность Богу – это не достоинство. Это можно падать, это можно быть слабым. Смотрите, разбойник, который висел на кресте с той, с правой стороны, он же посвятил себя Христу, хотя бы там. Значит, он уже стал святым. Разбойник. Мытарь. Он тут же пошел за Христом, посвятил себя Матфей, Закхей, посвятил себя Богу. И в этом смысле он стал святым. Мария Магдалина, бесноватая блудница,
но все
плакала,
эти...
омывала слезами, вытирала волосами ноги Христа.
Но все
святая.
Эти люди, да, все эти люди.
Это были святые, с которыми имел дело Христос.
Все эти люди стали святыми после того, как признали свои недостатки, они
а что
обозначили
хорошего
свои
они сделали
достоинства
за свою жизнь, кроме грехов? Что хорошего сделал блудный сын, вернувшись к отцу? Ну, только что покаялся, а поступка-то доброго для других еще пока ни одного не совершил. А он и одежду, и перстень, и обувь, и тельца ему. За что?
Да, вот за что,
не за что. Потому что он успел за то время, пока обратился сознанием, и пошел к нему, вернулся, и сказал, сейчас вот только подойду к отцу и скажу ему, отче, я согрешил перед тобою. За это время он стал святым, он посвятил свою жизнь. Он успел посвятить свою жизнь служению Отцу. И вот эта посвященность, это очень важно. Как только мы...
Важнее добрых поступков?
Важнее безгрешности, важнее вот такой праведности. Праведность – это даже, я бы сказал, вторично. без посвящения она невозможна. Человек сначала должен посвятить свою жизнь Богу, и тогда только он может восходить в безгрешность, праведность. А если он не посвятил свою жизнь Богу, сколько угодно он может, так его слово очень странное немножко, воцерковляться, он никогда не станет святым, если он не посвятил свою жизнь Богу. Поэтому тогда... вот эта вот хорошесть, она какая-то очень относительная.
Тогда поясните, а что вы имеете в виду, когда говорите, если он не посвятил свою жизнь Богу? Ну, он может же творить все эти добрые дела во имя Господне, там, просить людей, помолитесь за меня, поставьте за меня свечечку в храме, вот. Вот, слава Богу, у меня есть деньги, я с вами поделюсь, а вы за это помолитесь за меня. Это что? Это он не посвящает себя в этот момент Богу? Это не то?
Как на улице мы можем определить, христианин человек или нет? По каким признакам?
Ну, часто люди крестятся на храм, если идут мимо.
То есть такой вот, да, вот чисто да. Внешний, если перекрестился, да. А если нет?
А если нет, то, наверное, никак. Ну, могут бородатые волосатые мужчины вызывать, да. Или женщина в платочке и длинной юбке.
Хотя сейчас бородатых и волосатых столько. Вот у нас вот стройка была, где у нас храм. Рядом, и там все прорабы, молодые парни, почему-то собирались, вот у них такая по вечерам была сходка прорабская, вот их человек 10, все бородатые, все с хвостами, с волосами. Я как-то к ним подошел и говорю, вы, вот, это вы кто, вы отцы тут, что ли, молодые или как? Да нет, говорит, мы прорабы, а почему? А вот у нас такая сейчас
мода,
да, мы все бородатые, все волосатые, так что это тоже совсем...
Не признак. Ну, тогда объективно трудно
определить. По одежде,
определить.
Да, там, скажем, вот женщина, длинная юбка, там, платочек, еще что-то. Но это очень приблизительно, тоже разные совершенно категории могут так ходить. А тогда как? Никак. А вот как? А вот Моисей, когда с горы спустился, у него лицо светилось. Так что люди не могли даже на него смотреть. Сказали, накинь покрывало, мы не можем на тебя смотреть, ты слишком сияешь. Человек должен сиять. У него глаза должны излучать нечто. С ним поговоришь, и сразу понятно, не по содержанию даже того, что он говорит, какие-то святые слова, а просто по способу общения. Сказать, слушай,
а
вы знаете, ты какой-то не такой. Ты что-то особенный какой-то. Что такое вот... Что-то в тебе такое есть. Я тоже так хочу. То есть притягательность еще должна быть, привлекательность. Люди, общаясь с такими вот людьми этими, да, преобразившимися, посвятившими свою жизнь Богу, людей должно это привлекать, не отталкивать, а привлекать. Они тоже должны захотеть стать такими. У нас ведь часто бывает как? Неофитство очень часто отталкивает других людей. Мы, наоборот, становимся... жесткими такими ригористами, дружбы всякие начинаем рвать, обличать начинаем людей, там еще что-нибудь такое. То есть с нами очень трудно общаться становится.
Но тогда получается, что это вовсе не является посвящением своей жизни Богу, когда мы так себя ведем.
Да, в таком случае это издержки, скажем, некие такие.
Хорошо, а как посвятить свою жизнь Богу? Давайте обсудим это через минуту. У нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни в Москве, протоиерей Андрей Юрьевич.
Светлый вечер. На радио «Вера».